понятно. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 1/3 населения Костромской области – это пенсионеры и инвалиды. Вступивший с 1 января 2007 года новый кодекс жилищно-коммунального хозяйства поставит этих людей на грань вымирания, заявляют костромские правозащитники. Все подробности вы услышите в рубрике Людмилы Алексеевой.
Моя собеседница Нина Олеговна Черехова, председатель Костромского регионального отделения партии «Яблоко» и председатель комитета солдатских матерей Костромской области. Нина Олеговна мыслит широко. Ее волнуют проблемы не только ее области, но всей страны. И не только проблемы призывников и солдат, но всех российских граждан. Сейчас самой острой для всех россиян проблемой она считает вступление с 1 января в силу нового кодекса жилищно-коммунального хозяйства. Ведь по этому кодексу ремонт жилья и все расходы по его содержанию перекладываются на плечи тех, кто в этом доме живет. Вот что говорит по этому поводу Нина Олеговна.
Да, это не совсем солдатская проблема, но это проблема всех жителей Костромской области, наверное, проблема всех жителей России, потому что закон практически ставит нас на грань того, что люди останутся, ну, как у нас говорят, без определенного места жительства. 30% жителей области – это пенсионеры и инвалиды. И с вступлением в силу 122-го закона о монетизации льгот, когда льготы практически отменены, люди имеют доход, это пенсию, которая ниже прожиточного минимума. Жилой фонд новый не строится уже много лет. Строятся дома, в которых получают квартиры чиновники, меняя их на старые. Старые сдают, новые получают. Таким образом, они получают в свое владение новое жилье, которое, естественно, требует минимальных вложений для ремонта, для проведения других работ. А вот старое жилье, вот ветхое жилье, то жилье, в котором падают потолки, где рушатся стены, где протекают крыши, где коммуникации практически 100% изношены, остаются в ведомстве вот тех людей, которые имеют очень низкий прожиточный минимум. И вместе с тем они будут иметь проблемы в виде миллиардов, которые нужно вложить в ремонт этих домов, а этого они сделать не смогут. Я думаю, что в связи с этим законом с 1 января у нас очень сильно повысится смертность среди пенсионеров, инвалидов. Это ведь не только невозможность оплатить квартиру, это ведь сильнейшие стрессы для людей, которые прошли войну, которые подвергались репрессиям, которые жили в условиях Советского Союза, да, и для них это очень страшная проблема, они просто не смогут выжить.
Как при нынешней ситуации в Костромской области можно было бы решить эту проблему? У вас есть какие-то идеи?
Вообще, идеальным было бы внимание правительства, я имею в виду российского, потому что на местном уровне ничего решить нельзя, взять на учет все новые дома, и именно они должны оплачивать все услуги по ремонту и так далее, они. А вот люди, которые живут в ветхих домах...
Им нужно помочь их отремонтировать.
Обязательно провести капитальный ремонт и только после этого отдавать ТСЖ только те дома, которые капитально отремонтированы. Но у нас таких прецедентов нет. У нас есть, допустим, акты, которые говорят о том, что действительно сети изношены, крыши изношены, стены там текут, панельные швы не заделаны. Но одновременно с этими актами нам приходят ответы из администрации о том, что подавайте в суд и только тогда мы сможем выделить какие-то деньги на ваши ремонты. Но если такого жилья 70%, вы представляете, суды должны работать только на то, чтобы решение принимать о немедленном капитальном ремонте этих домов. Здесь, конечно, в данном случае самое лучшее для правительства, которое заботится о своем народе, отложить решение вопроса на время проведения капитального ремонта.
Но если все-таки с 1 января этот закон, как предполагается, начнет действовать, что вы будете рекомендовать людям, если будут они обращаться к вам?
Честно говоря, я даже не знаю, что можно советовать в этом случае. Потому что я точно знаю, что вот есть люди, которые получают пенсию в 2 раза ниже прожиточного минимума. Их ждет принудительное изгнание из жилья. И все. И все, вы понимаете, половина России, 70% пойдут по миру. Это античеловеческая политика.
А какие дела вам приходится решать в комитете солдатских матерей?
У нас очень много дел, и судебных в том числе. Наших мальчишек бессовестно обманывают, принудительно заставляя подписать контракт, принудительно отправляя их в горячие точки, и не платят при этом никаких денег. У нас есть случаи, когда мальчик, прослужив практически все свое время по контракту, прослужив или на блокпостах, или в свободное время разминируя дороги, он не получил тех денег. Потому что разминирование дорог, оказывается, это совсем не боевое мероприятие, это прогулка. И приказов на эти действия он не получал. И он не мог доказать свое право на получение боевых денег.
Удается в таких случаях помочь?
В некоторых случаях удается, когда есть разночтение. Например, неоплата ребят, которые служат в Закавказье, например, в Абхазии, абсолютно не платятся ему за эти деньги, хотя там твердо установлен такс $32 за день. До настоящего времени удается восстановить им их же заработанные деньги, но сейчас есть такой приказ о том, чтобы все судебные дела были по месту прохождения службы, по месту нахождения ответчика. И вот если это Северо-Кавказский округ, тогда ребятам придется ехать в Ростов. Смогут ли они что-нибудь там добиться одни, не имея жилья, не имея адвокатов? Я уверена, что они ничего не добьются там.
Может быть, вам следует связаться с ростовским комитетом солдатских матерей и попросить о том, чтобы они помогли им?
А я думаю, в этом случае, если из Северо-Кавказского региона отправляют ребят по месту жительства и пишут им, чтобы они открыли счет и по решению суда получали деньги, лучше всего, чтобы они получали и выигрывали суды именно по месту жительства, потому что они здесь живут.
А вот те, кто приходит из армии, им удается найти работу? Вы этим вопросом занимаетесь?
Да, я хочу сказать, что ребят, которые проходили горячие точки и которые участвовали в операциях, им трудно найти работу.
Почему?
Ну, это, видимо, связано с тем, что все-таки, если они участвовали в боевых действиях, все-таки это связано с нервной системой молодого человека, ведь берут-то 18 лет в армию. Почему мы выступаем за то, чтобы ребят брали в 21 год, когда они стали постарше, когда они выучились, когда они имеют образование? Берут таких ребят в охранные фирмы, и то не всегда. Область у нас дотационная, область у нас с очень низким уровнем заработной платы в районах, и поэтому ребята вынуждены бросать школы. У них образование 6, 7, 8, ну 9 классов. Ну, во-первых, такой мальчик не справится с техникой, о которой мы постоянно говорим, что армию нужно вооружать новой техникой. Не справится просто. У нас был случай, когда мальчик 2 недели был на сборном пункте, его никто не брал, потому что у него там 5 классов образования или 6. Буквально на той неделе было обращение, в котором мама пишет, что вот говорят, есть комитет солдатских матерей, в котором никогда не отказывают, если ты в беде. Мне было приятно это слышать. Хотя нам это очень тяжело достается. У нас женщины работают, те, которые потеряли сыновей в мирное время и в военное время, и которые каждое обращение воспринимают не просто, а вот душой и сердцем, и иной раз плачут.
Большая у вас организация?
Ну, у нас есть представитель наши в районах области. Если к нам, допустим, обратилась мама из Макарьева, то если какие-то вопросы в этом районе возникают, мы уже, конечно, к этой маме обращаемся. Она у нас как маячок. Если у нас есть замечательная женщина в Сергаличе, у которой душа болит за каждого нашего ребенка, которая вот к нам обратилась, что мальчику после полученных ожогов в армии нужна была пластическая операция, она обратилась к нам, и мы добились того, что мальчику сделали эти пластические операции. И еще надо будет делать, но во всяком случае он хотя бы может более-менее нормально сейчас жить. Вот она у нас как маячок. Мы таких очень бережем, очень любим и пытаемся как-то помогать. В самом городе у нас организация, ну, где-то 26 человек у нас. И постоянно у нас работают вот 4 человека. Из них вот 2 мамы, которые потеряли сыновей. Одна в Чеченскую войну, А одна мама потеряла своего сына в Санкт-Петербурге. Вообще, мне очень жаль нас, жаль наш народ. Очень плохо нами управляют, к сожалению. Кажется, вот есть здравый смысл, да? Понятно, что давайте вот делать так, как лучше. А почему-то решения принимаются вот совершенно обратные.
Трудно живется в Костромской области и старикам-пенсионерам, трудно и молодежи. И если бы только в Костромской области. Нина Олеговна права. Те проблемы, которые ее волнуют, не местного значения. Они общероссийские.
Вы слушали рубрику Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик.